Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И единственный наш сегодняшний гость – это великий князь московский Василий Иванович, он же Василий III. Никаких ученых, специалистов, писателей и так далее и тому подобное сегодня в студии нет. Мы с вами поговорим между собой. Надеюсь, это вас не отпугнет. Итак, Василий Иванович – один из правителей московского государства, определивших само лицо нашей страны надолго вперед. Человек незаурядный в своих проявлениях, сильный и в добрых поступках, и, в общем, в недобрых тоже. Человек, достойный того, чтобы его помнили. Проблема Василия Ивановича в том, что он зажат между двумя знаменитыми правителями, и в какой-то степени они отвлекают от него внимание просвещенной публики. Его отец Иван III Великий, создатель России, создатель страны, в которой мы живем, его сын Иван IV Грозный, человек, который является, на мой взгляд, если не наиболее известным из всех монархов русского средневековья, то уж, наверное, где-то в первой тройке. И поговорим мы о Василии III в основном в ключе, который должен в какой-то степени показать, как не гениальный сын может использовать наработки гениального отца и, в общем, неплохо доиграть партию своей жизни. Василий III действительно свел тяжелую шахматную партию большой политики Москвы и московского государства не к ничьей и не к поражению, а к победе, к территориальным приобретениям, ко благу государства, но вот не с блестящим результатом, а, ну, вытянул более-менее. Если бы это был борцовский поединок, ну, то это называлось бы по баллам. Итак, родился Василий III в 1479 году. Он дитя от второго брака Ивана III Великого. И надо несколько слов сказать об этом браке. Вообще, мы сейчас поговорим о семейной жизни Рюриковичей для того, чтобы стало понятно многое из их политики. Собственно, от первого брака у Ивана III был наследник Иван Молодой, человек, которого готовили к судьбе правителя, человек, который был надеждой своего отца. Но мать Ивана Молодого, первая жена великого князя московского Ивана Великого, скончалась достаточно рано, и он женился на наследнице византийских императоров Софье Палеолог. Софья Палеолог – племянница одного из византийских императоров, последнего, и мало кто добавляет то, что она еще и внучка другого византийского императора, то есть она наследница Константинопольской империи по прямой. В 1453 году пал Константинополь под ударами турок, исчезла Константинопольская империя. После этого постепенно исчезли осколки Константинопольской империи, то есть исчезло княжество Феодоров в Крыму, исчезла Трапезунская империя в Малой Азии, исчез Марийский деспотат на территории полуострова Пелопоннес. Ничего не осталось от Константинопольской империи, но, понимаете, какая вещь, когда Софья Палеолог вышла замуж за православного великого князя Московского, то она, как наследница по прямой, передала права наследования своему супругу, а следовательно и его детям, великим князем от этого брака, следующим великим князем стал Василий III. То есть, понимаете, какая вещь, он родился фактически наследником прав на Константинополь и громадную православную Константинопольскую империю в тот момент, когда эта империя уже не существовала. Но она еще могла возродиться. Поэтому, в общем, все наши Рюриковичи, как минимум, на престоле московском до Федора Ивановича были носителем прав на наследование Константинополя. И я уж не знаю, Романовы, которые считали себя брачными свойственниками Рюриковичей и как бы принимали политическое наследие, от них тоже помнили об этом, когда в ходе Первой мировой войны в 1916 году был взят турецкий город Трабзон, он же греческий Трапезунд, помнили о том, что эта земля представляла собой осколок Константинопольской империи и рассматривали этот акт не как завоевание, а как освобождение. Ну, понятно, что все это кануло в огне гражданской войны и так далее. Вернемся в Средневековье. Василий III не взошел бы на престол, если бы не ранняя смерть Ивана Молодого. У Ивана Молодого был сын, Дмитрий, внук, женатый на Елене, дочери господаря Валашского, Стефана. И, в общем, он тоже мог претендовать на престол. Была при дворе партия, которая рассматривала его как удобного претендента. Однако борьба различных придворных коалиций привела к тому, что Дмитрий Внук сошел с политической арены, а Василий III в 1505 году, после смерти своего отца Ивана III, взошел на московский престол. Он женился на представительнице древнего боярского рода Сабуровых, Соломонии, и этот брак должен был укрепить его связь с местным московским боярством, чтобы было понятно, что он не грек наполовину, а что он есть часть политической элиты московского государства. Это был, в общем, очень хороший, очень удачный ход, и надо сказать, что вообще бояре Сабуровы, они дали несколько чрезвычайно важных персон женского пола для русского престола. Этот брак, он не единственный, который связывал их с троном, а их младшая ветвь, Годунова, в конце XVI, начале XVII века до московского престола добралась. То есть, иными словами, конечно, Сабурова была из бояр, не княжеского происхождения, но это был очень крупный, очень знатный род. Василий III радовался то, что у него молодая прекрасная супруга, специально для Василия III устроили что-то вроде конкурса красоты, конкурса невест, победительницей стала Соломония, и все, знаете ли, было бы хорошо, если бы не одно неприятное обстоятельство. На протяжении всей жизни Василий III хотел иметь наследников. Соломония Сабурова наследников дать ему не могла. Кто там был виноват, какие физиологические особенности организма, или, может быть, чего Бог желал от этого брака, остается только гадать. Но через два десятилетия счастливого брака Василий III стал искать способов все-таки добиться чадородия иными вариантами, помимо своей жены, которая выглядела уже не так молодо. Знаете, у меня язык не поворачивается, что-то там скверное говорить об этой чете. Они все испробовали. Они были на богомольях. Родня Сабуровой даже пыталась каким-то травникам, чуть ли не колдунам ходить для того, чтобы все-таки исправить этот эффект отсутствия чадородия. Все тщетно. И далее исторические источники рассказывают два варианта реальности. Первый вариант состоит в том, что и Василий III, и часть политической элиты сошлась на необходимости насильственного пострижения во инокине Соломонии Сабуровой, и действительно ее под угрозой расправы постригли, отправили в Суздальский Покровский девичий монастырь. Там она, в общем, жила до конца дней своих, и даже ходили слухи, что как будто вот как раз после расторжения брака она как раз и родила. Эта легенда многим грела сердца. В 30-х годах XX века один из местных археологов и краеведов нашел некий сверток одежки ребенка на территории Покровского Сульского монастыря, рассказал, где он в ходе раскопок обнаружил все это, выжил буквально, добился того, что ему определили эти одежки как детскую одежду 16 столетия, хотя эксперты Государственного исторического музея говорили, что нет, нет, это скорее 17 век. И в конечном итоге, уже после распада СССР, после всех этих советских легенд о плохих монархах, пришли современные археологи, копнули в том месте, где якобы были найдены наряды маленького мальчика, и обнаружили, что там матерый камень, и ничего там спрятать, и никакого погребения там быть не могло. Так что, перефразируя Конан Дойля, наш советский замечательный археолог вытащил эти самые остатки детской одежды из собственного рагу. Так вот, когда Василий III должен был решить проблему с браком, вот это... негативная для него и для Соломонии Соборовой версия, она отразила ту реальность, которая стояла в головах у аристократии, не очень ему благоволившей. Василий III был жесткий правитель, его мало кто любил. Но есть другая версия. В другой версии говорится о том, что Соломония Соборова показала образец необыкновенно высокой нравственности и самоотверженности. То есть она сама сказала супругу, что готова уйти в монастырь, чтобы освободить место для его новой жены. Какое для этого нужно самоотвержение для женщины, то представить себе очень сложно. И в Покровском Суздальском монастыре она показывала такие примеры благочестия, столь нравственного поведения, столь твердого стояния в иноческой науке, что сейчас она канонизирована как София Суздальская, и поклонение ей ширится. Не просто как несчастной, разведенной княгине, а как к человеку чрезвычайно высоких моральных качеств. Ну, а новая жена, юная Елена Глинская, красавица, ради которой Василий III даже бороду сбрил, действительно дала ему двух детей, Ивана и Георгия, и вот первый из них станет впоследствии великим князем, царем московским Иваном Грозным. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я думаю, будет правильным, если сейчас прозвучит фрагмент из симфонической сюиты Александра Константиновича Глазунова «Кремль».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о великом государе московском Василии III. Он имел титул великого князя. В дипломатической переписке иногда по отношению к нему употреблялся титул император, но официально он его еще не принял. Примет впервые царский титул в русской истории его сын Иван Васильевич. Василий III очень часто сравнивался в сочинениях историков со своим отцом и со своим сыном. И все говорили, что он уступает, ну, прежде всего, отцу в глубине ума, в способности к стратегическому планированию, в способности окружать себя хорошими кадрами, то есть полководцами, вельможами. Иными словами, он был, ну, что называется, слабоват по сравнению с великим отцом. Но он при этом не был ни дурак, не конченый злодей, он был крепко верующий человек и, в общем, не боялся выходить на поле боя, чтобы сражаться с врагами своей державы. Это был, в общем, средний правитель, не будь он зажат между создателем России и создателем опричнины, наверное, русская история гораздо более выделяла бы этого человека из ряда наших монархов. Знаете ли, крепкий середняк, иногда говорят о Василии III, и, наверное, это нормальная, вполне адекватная оценка его деятельности. А мы с вами углубимся в то, как вот в такой ситуации надо было, что называется, выгребать в очень непростых политических обстоятельствах. Но прежде всего и самое главное, Василий III получил чрезвычайно богатое наследие от своего отца. Это богатое наследие, машина московского государства, в которой отлажена была каждая шестеренка. Но другое дело, что это был, знаете ли, своего рода гоночный болид между государствами. Чрезвычайно сложное управление, чрезвычайно скоростной. А Василию III требовалось что-то, в общем, попроще. Он, во всяком случае, постарался, пользуясь этой доставшейся ему по наследству могучей машиной, так или иначе идти по стопам отца и выполнять те стратегические планы, которые тот когда-то сформулировал. И вот, собственно, главным, наверное, направлением его политической работы было, во-первых, собирание русских земель воедино, а во-вторых, наращивание укрепления внешнего суверенитета. Но что это значит? Внешнему суверенитету Василия III может угрожать только два государства. Это Великое княжество Литовское, уже битое Иваном III, и осколки Золотой Орды. Собственно, Орды уже нет, но ее осколки – это огромное, сильное государство, мы о них поговорим позднее. А вот что касается собирания русских земель, то здесь чрезвычайно важным является продолжение политики присоединения бывших независимых государственных образований русских по своему происхождению, когда-то входивших в империю Рюриковичей домонгольскую воедино под стяги Москвы. А некоторые русские земли вовсе не были на тот момент в подчинении у Москвы. В частности, давним союзником Москвы была Псковская Вечевая Республика. Там, собственно, сидели постоянно наместники великого князя, какие-то знатные Рюриковичи, которые использовали войска Москвы для того, чтобы защищать Псков. Псков за это, в общем, платил и был постоянно верным союзником Москвы во всех военных начинаниях московских государей. И, например, Псков был одним из могильщиков независимости Новгородской Вечевой Республики, когда настало время присоединять Новгород к Москве. Ну вот, политический конфликт, когда некоторые наместники позволяли себе, может быть, слишком многое, и наметилась ссора между ними и Псковичами, он вырос в то, что на Москве Василий III решил, надо заканчивать с политической независимостью Пскова в целом, надо ее ликвидировать. И в 1510 году Псков был приведен к присяге на имя великого князя московского Василия Ивановича. Его вечевое самоуправление было полностью и до конца ликвидировано. И псковские летописи, конечно, отразили печаль и уныние значительной части псковских жителей. Но понимаете, какая вещь? Псков уже давно прирос к Москве. Было понятно, что без нее он в своей самостоятельности не выстоит, что вопрос ликвидации его независимости – это дело времени. Ну, поэтому псковичи, в общем, смирились без бунта, без какого бы то ни было вооруженного сопротивления, отдали свой город под власть Москвы всецело и безо всяких ограничений. Ну что ж, после этого наступило время для Рязани. И Рязань пала в 1521 году. Собственно, князья рязанские были брачно связаны многочисленными узами с московским княжеским домом Рюриковичей. Москва давным-давно фактически управляла Рязанским княжеством. Понимаете, эта ситуация установилась в XV веке, и она абсолютно противоречила тому, что было раньше. Рязанское княжество было сильным, опасным, злым врагом Москвы на протяжении столетия. Собственно, Москву-то строили не только как охотничью резиденцию экзотическую, там всегда была великолепная охота, ее строили как форпост, выдвинутый в сторону рязанских владений, как крепость, которая должна была сдерживать натиск рязанских князей на южную часть Владимира Суздальского княжества. И первыми Москву сожгли не татары вовсе, а рязанцы в конце XII столетия. Но и войны между Москвой и Рязанью шли постоянно. При Олеге Рязанском, напомню, что, между прочим, святом Олеге Рязанском, потому что он канонизирован Русской Православной Церковью, шло постоянное перетягивание каната между Москвой и Рязанью, шли войны, доходили до больших сражений, и, признаться, в общем, Рязань в этом противостоянии выглядела предпочтительнее. Не в смысле военно-политического потенциала, а в смысле искусства вести войну. Но ушел Олег Рязанский. Постепенно Рязань склоняла голову перед Москвой, и в XVI веке видно было, что ее независимость – это уже своего рода архаика, что пора, наверное, положить ей конец, и так в основном Москва решает рязанские дела. Последний князь Рязанский Иван этому воспротивился. Ему пришлось бежать из Рязани, а сама Рязань перешла под власть Москвы, и за исключением приближенных князя более никто этому не сопротивлялся. Надо сказать, что чрезвычайно скоро это решение рязанцев должно было выдержать испытание на прочность. 1521 год. Это год не только присоединения Рязани к Москве, это год настоящей военной катастрофы московского государства. С двух сторон по ней ударили крымский хан и Казань. Поход крымского хана оказался на редкость удачным. В Москве обвиняли полководцев, которые его не удержали на дальних подступах, но обвинять скорее надо было брата Василия Третьего, Дмитрия Жилку, бесталанного полководца, которого куда только не пускали, везде он, в общем, халтурил и везде приводил к поражению. Ну, так вот, собственно, татарский хан дошел до предместья Москвы, стоял там, где сейчас стоит Николо-Угрешский монастырь. Василий III должен был подписать бумагу, которая восстанавливала его зависимость от Орды, только в данном случае эта зависимость была установлена от Крыма, и он обязался даже платить дань, но, видно, Бог милостив был к Москве, во всяком случае, в те времена точно он был милостив к ней, и крымский хан уже на отходе решил заняться ограблением рязанской земли и заинтересовался таким богатым призом, как большая, наполненная разного рода ценностями Рязань. Он, потрясая этой грамотой, велел вельможе Ивану Хабару, это был наместник великого князя московского в Рязани, открыть ворота, и Иван Хабар попросил показать ему ту самую грамоту, полученную от Василия III. Грамоту ему передали, Иван Хабар, улыбнувшись, обратно ее не вернул. Таким образом, формальный документ, который вроде бы доказывал, что Москва находится вновь в зависимости от крымского юрта, от осколка Орды, исчез. И попытка штурмовать Рязань закончилась скверно, поскольку Рязань отбилась с помощью мощного артиллерийского огня. Что я хотел бы заметить. Здесь в данном случае, конечно, герой Иван Хабар, но не меньшие герои жителя Рязани. Боярство рязанское, казалось бы, только что пользовавшееся всеми благами независимости, только что имевшее собственного князя, собственное государство, могло бы в этот момент от Москвы попытаться отложиться. Но нет ничего подобного. Оно поддержало Ивана Хабара, поддержало московское воинство, билось против крымского хана, Рязань устояла, и она была включена уже навсегда в состав московского государства. Дорогие радиослушатели, я хотел бы напомнить вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем беседу для того, чтобы через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».